Глава 5. На другой день, часов около 4, Лиза отправилась в церковь святого Евстафия. Чтобы перейти площадь, она выбрала строгий туалет, черное шелковое платье и ковровую шаль. У красавицы-норманки, провожавшей ее глазами от рыбного ряда до самой церковной паперти, захватило дух. «Вот тебе раз!» — злобно воскликнула она. «Толстая корова начинает бегать за попами. Ну что ж», — добавила она, — «пускай освежит себе задницу святой водой». Норманка ошибалась. Лиза вовсе не была святошей. Она не ходила в церковь и говорила обычно, что старается во всем поступать честно, а этого вполне достаточно. Но в то же время она не терпела, когда при ней дурно отзывались о религии. И часто останавливала Гавара, который любил рассказывать анекдоты про священников и монахинь, про шалости духовных лиц в ризнице. Подобные вещи госпожа Киню находила совершенно непристойными. По ее словам, каждого надлежало предоставить его верованием и следовало уважать религиозные убеждения всех людей. Кроме того, священники, большей частью, люди почтенные. Лиза была знакома с аббатом Рустаном из церкви святого Евстафия, человеком благородным, способным подать благой совет. Она очень дорожила его расположением. Вообще, колбасница доказывала, что для большинства людей религия абсолютно необходима. Лиза видела в ней нечто вроде полиции, потому что религия помогала поддерживать порядок, и без нее невозможно было никакое правительство. Когда Гавар в этом вопросе хватал через край, говоря, что следует вытурить всех попов и запереть их лавочки, Лиза, пожимая плечами, возражала. «Что же вы надеетесь этим выиграть? Через какой-нибудь месяц на улицах поднялась бы резня, и пришлось бы выдумывать другого бога. В 93-м году оно так и было. Вы ведь, конечно, знаете, что я не любительница попов, но, тем не менее, я говорю, что они нужны, потому что так следует». И когда Лиза попадала в церковь, она держалась там благоговейно. Она купила красивый молитвенник, и хотя никогда не открывала его, он сопутствовал ей на всех похоронах и свадьбах. Во время церемонии колбасница, когда следовало, опускалась на колени, вставала и старалась сохранять приличный вид, как того требовала благопристойность. Для нее это было чем-то вроде парадной формы, которую должны надевать люди порядочные, коммерсанты и собственники, чтобы оказать уважение религии. В тот день красивая колбасница, войдя в церковь святого Евстафия, осторожно затворила за собой двойную дверь, обитую полинялым зеленым сукном и стертым руками набожных молельщиц. Она омочила пальцы в чаше со святой водой и не спеша перекрестилась. Потом, стараясь ступать неслышно, Лиза направилась к пределу святой Агнессы, где две женщины, стоя на коленях и закрыв лицо руками, дожидались своей очереди, а голубое платье третьей виднелось из исповедальни. Госпоже Киню стало немного досадно. Она обратилась к церковному сторожу в черном клобуке, который медленной походкой проходил мимо. «Разве аббат Рустан принимает сегодня исповедующихся?» Тот ответил, что господин аббат скоро кончит, так как осталось всего две дамы, и посоветовал Лизе присесть в ожидании своей очереди. Она поблагодарила, не сказав, что пришла не для исповеди, и, решив подождать, направилась мелкими шажками по церковным плитам к главному входу. Отсюда молодая женщина стала разглядывать центральный свод — высокий и строгий, без всяких украшений и ярко расписанные боковые пределы. Она слегка вздернула подбородок, находя главный алтарь слишком простым, не понимая холодного величия камня. Ей гораздо больше нравились позолота и завитушки боковых пределов. Со стороны улицы Дюжур пределы утопали в сероватом сумраке и освещались только через пыльные окна, тогда как со стороны рынка закат зажигал цветные стекла, расписанные нежными красками преимущественно зеленый и желтый, до того прозрачными, что они напоминали молодой женщине бутылки с ликерами перед зеркалом у Лебигра. Лиза перешла на эту сторону, как бы согретую ярким пламенем, и на минуту залюбовалась ракой со святыми мощами и разукрашенным алтарем с рисунками, на которых играли радужные переливы преломленных лучей. Церковь была пуста. Под сводами трепетная тишина. Несколько женских платьев темнели пятнами на матовой желтизне стульев, а из запертых исповедален слышался шепот. Вторично, проходя мимо предела святой Агнессы, колбасница увидела голубое платье, по-прежнему расстилавшееся у ног аббата Рустан. «Если бы я захотела, то могла бы исповедаться в 10 секунд», — подумала Лиза, гордясь своей честностью. Она вошла вглубь храма. Позади главного алтаря, в тени двойного ряда колонн, утопал, окутанный мраком и тишиной, предел Богоматери. На темной живописи окон выступали лишь одежды святых, не спадавшие широкими красными и фиолетовыми складками, горевшими в немом молитвенном экстазе среди благоговейного сумрака точно пламя мистической любви. Это был уголок тайны, сумеречный уголок рая, где теплились звездочками две восковые свечи, где чуть видимые 4 люстры с металлическими лампадами, спускаясь со свода, напоминали большие золотые кадильницы, колеблющиеся в руках ангелов над ложем Пресвятой Девы. Там, между колонн, всегда можно увидеть млеющих от мрачного сладострастия женщин, которые опираются локтями на сиденье перевернутого стула. Лиза совершенно спокойно стояла и смотрела. Она вовсе не была нервной и находила, что напрасно здесь не зажигают люстр. При свете было бы гораздо веселее. В этих потемках было даже что-то неприличное, как бы полумрак и веяние алькова, которые казались ей неуместными. Свечи, горевшие около нее в подсвечнике, согревали ей лицо. Какая-то старуха соскабливала большим ножом оплывший воск, сгустившийся бледными слезками. И в благоговейном трепете часовни, в этом молчаливом упоении любовью, колбасница отлично различала позади святых в красных и фиолетовых одеяниях, нарисованных на оконных стеклах, грохот фиакров, выезжавших с улицы Монмартр. А вдали беспрерывно гудел центральный рынок. Когда Лиза уже собиралась выйти из предела, она увидела входившую Клэр, младшую из сестер Мегюден, торговку пресноводной рыбой. Клэр зажгла свечу и опустилась за колонной на каменный пол. Ее белокурые волосы были небрежно причесаны, а бледностью она походила на мертвую. Думая, что ее никто не видит, девушка дала волю тоске и залилась горькими слезами, сгибаясь в горячей молитве, точно ее клонил ветер, стремясь куда-то всей душой, с самозабвением отдающейся женщины. Красивая колбасница была поражена, потому что Мегюдены не отличались набожностью, а Клэр в особенности. Она говорила всегда о религии и священниках в таких выражениях, что у слушателей волосы вставали дыбом. «Что это ее так разобрало?» — подумала Лиза, возвращаясь к пределу святой Агнессы. «Должно быть, эта негодяйка кого-нибудь отравила». Наконец аббат Рустан вышел из исповедальни. Это был красивый мужчина, 40 лет, с улыбающимся добродушным лицом. Узнав Лизу, он пожал ей руку, назвал ее «дорогая госпожа Киню» и повел в ризницу. Там он снял с себя стихарь, говоря, что сейчас будет весь к ее услугам. Они вышли. Он в сутане с обнаженной головой, она, кутаясь в свою ковровую шаль, и стали прохаживаться вдоль боковых пределов со стороны улицы Жур. Священник и Лиза разговаривали, понизив голос. Солнце на цветных стеклах догорало. В церкви становилось темно. Шаги последних молельщиц тихо шуршали по каменным плитам. Красавица Лиза стала излагать аббату Рустану свои сомнения. Между ними никогда не было речи о религии. Госпожа Киню не являлась на исповедь, а просто советовалась с аббатом в трудных случаях, как с человеком неболтливым и рассудительным, которого предпочитала, по ее словам, сомнительным дельцам, похожим на каторжников. Аббат проявлял госпоже Киню неистощимую любезность, рылся для нее в своде законов, давал ей указания, как выгоднее поместить деньги, с большим тактом разрешал нравственные затруднения, рекомендовал колбаснице поставщиков, умел отвечать на самые разнообразные сложные вопросы и делал это как нельзя проще, не приплетая сюда Господа Бога, не стараясь извлечь из своих бесед какой-либо пользы ни для себя, ни для религии. Слово благодарности, улыбка были для него достаточной наградой. По-видимому, он был очень рад оказать услугу красивой госпоже Киню, о которой экономка аббата часто почтительно упоминала как о женщине, пользующейся в квартале большим уважением. В этот день их совещание было особенно деликатного свойства. Лиза желала узнать, какого достойного образа действия держаться ей в отношении своего деверя. Имеет ли она право наблюдать за ним, дабы помешать ему погубить ее вместе с семейством, и что ей делать в случае неминуемой опасности? Она не ставила вопросов ребром и излагала их в таких строго обдуманных выражениях, что аббат мог толковать с ней об этом предмете, не касаясь личностей. Он приводил множество противоречивых аргументов. В общем, он считал, что праведная душа имеет право, даже обязана противиться злу, и вольна выбирать необходимые средства, чтобы доставить торжество добру. «Вот каково мое мнение, дорогая госпожа Киню», — сказал он под конец. «Но вопрос о средствах представляет всегда важную статью. Средства — это пагубные сети, в которых запутываются люди заурядно добродетельные. Но я знаю вашу безупречную совесть. Взвешивайте каждый свой поступок, и если внутренний голос не осуждает его, действуйте смело. Натуры честные одарены чудесной благодатью вносить свою честность во все, что они предпринимают». И, переменив тон, аббат продолжал. «Кланяйтесь от меня, пожалуйста, господину Киню. Я как-нибудь заверну к вам, чтобы поцеловать милую крошку Полину. До свидания, госпожа Киню, весь к вашим услугам». Он вернулся в ризницу. Лиза, уходя, взглянула из любопытства, молится ли еще Клер. Но торговка рыбой уже вернулась к своим карпам и угрям. Перед пределом Богородицы, где водворился совершенный мрак, виднелись только стулья, перевернутые и опрокинутые в пылу благочестивого усердия женщинами, которые становились там на колени. Когда красивая колбасница снова переходила площадь, красавица-норманка, поджидавшая, пока Лиза выйдет, узнала в сумерках соперницу по ее широким юбкам. «Ай да славно!» — воскликнула она. «Толстуха пробыла в церкви больше часа. Когда попы выкачивают из нее грехи, мальчишки-клерошане образуют цепь, чтобы выплескивать ведрами грязь на улицу». На следующее утро Лиза поднялась прямо в комнату Флорана. Она спокойно расположилась там в полной уверенности, что ее не потревожит, решившись солгать, если бы Флоран застал ее у себя, будто она пришла посмотреть, есть ли у него чистое белье. Лиза видела, что он очень занят внизу, в рядах морской рыбы. Присев к столику, она выдвинула ящик, поставила его к себе на колени и с большими предосторожностями опорожнила, заметив, как лежат бумаги, чтобы положить их потом обратно в том же порядке. Сначала Лиза нашла первые главы сочинения о Каене. Затем всевозможные проекты и планы, проект замены сборов и реформы административной системы центрального рынка, а также разные другие планы. Эти исписанные мелким почерком страницы, которые Лиза старалась прочесть, нагнали на нее ужасную скуку. Она уже собиралась задвинуть ящик, убедившись, что Флоран прятал куда-нибудь в другое место улики своих преступных намерений и мечтает даже перерыть его тюфяки, как вдруг ей попался под руку конверт с портретом норманки. Фотография вышла немного темноватой. Рыбная торговка снялась стоя, опершись правой рукой на усеченную колонну. На ней были все ее драгоценности и пышное новое шелковое платье. Она нагло улыбалась. Лиза тотчас забыла своего деверя, свои страхи и самую цель своего прихода сюда. Погрузившись в созерцание соперницы, она рассматривала ее не торопясь, не боясь быть пойманной врасплох. Никогда еще не удавалось ей видеть так близко Луизу Мегюден. Лиза разглядывала ее волосы, нос, рот, то отдаляла, то приближала фотографию. Потом, закусив губу, колбасница прочла на обороте надпись крупными каракулями: «Луиза своему другу Флорану». Это возмутило Лизу и показалось ей признанием. Ей захотелось взять карточку и сохранить ее как оружие против своего врага. Однако колбасница медленно положила фотографию обратно в конверт, подумав, что это было бы нехорошо. Она все равно найдет здесь портрет и после. Потом, снова перелистывая разрозненные страницы и укладывая их по порядку, госпожа Кеню вздумала заглянуть в самую глубь ящика, куда Флоран отодвинул иголки и нитки Агюстины. Тут, между молитвенником и сонником, она нашла то, что искала. Очень компрометирующие заметки, завернутые просто в серую бумагу. Идея восстания, неспровержение империи путем насильственного переворота, выдвинутая однажды вечером Логром в погребке Либигра, постепенно созрела в пылком мозгу Флорана. Вскоре он увидел в этом свой долг, свое назначение. Он нашел, наконец, цель своего побега из Кайены и возвращения в Париж. Вообразив, что он призван отомстить за свою худобу этому разжиревшему городу, который отъедался, пока защитники права подыхали с голоду в ссылке, беглец взял на себя роль судьи и мечтал подняться во весь рост на самом центральном рынке, чтобы раздавить это царство обжорства и пьянства. Навязчивая мысль легко засела в голове этого человека с чувствительным темпераментом. Все принимало в его воображении грозные преувеличенные размеры. Ему рисовались самые невероятные истории. Флоран вбил себе в голову, что когда он возвратился из ссылки, центральный рынок овладел им, чтобы сделать его малодушным и отравить своими запахами. Затем ему стало казаться, будто Лиза вздумала довести его до скотского состояния. Последние 2-3 дня он избегал невестки как растворяющего средства, от которого могла бы растаять его твердая воля. Он боялся приближаться к ней. Приступы нелепого страха, сильнейшее негодование глубоко возмущенного человека постоянно сменялись порывами большой нежности, потребности в любви, которую он скрывал с чисто детской стыдливостью. Особенно по вечерам мозг Флорана отуманивали вредные пары. Измучившись за день, чувствуя, что нервы его напряжены до крайности и отказываясь от сна в силу безотчетного страха перед этим подобием небытия, он дольше засиживался у Либигра или Мегюденов, а, возвратившись домой, вместо того, чтобы лечь спать, садился писать, подготовляя план пресловутого восстания. Мало-помалу у него выработался целый проект организации. Он разделил Париж на 20 секторов, по одному на каждый район, во главе с начальником, чем-то вроде главнокомандующего, имевшего 20 помощников, которым давалось по 20 рот. Начальники секторов должны были еженедельно держать совет, каждый раз в ином помещении. Для большей безопасности единомышленникам открывали имя их ротного командира, не больше, а тот, в свою очередь, вступал в переговоры только с начальником своего сектора. Кроме того, с целью сбить с толку полицию, Флоран находил полезным, чтобы все эти роты считали, что на их обязанности лежат различные воображаемые функции. Пустить же в дело эти силы не представляло ни малейшего затруднения. Нужно было лишь дождаться полного сформирования кадров, а затем воспользоваться первым политическим волнением. Так как в распоряжении заговорщиков могло быть для начала лишь несколько охотничьих ружей, то прежде всего следовало овладеть караулами, обезоружить пожарных и полицейских, избегая, насколько возможно, вооруженной схватки и стараясь повлиять на этих людей увещеваниями, предлагая им действовать заодно с народом. После этого восставшие должны были отправиться прямо к зданию, где заседал законодательный корпус, а оттуда к городской ратуше. Этот план, к которому Флоран возвращался каждый вечер, как к сценарию драмы, разряжавший его нервное возбуждение, был набросан на клочках бумаги. По марке показывали, что автор шел пока ощупью, и позволяли проследить постепенное развитие его ребяческой и в то же время ученой затеи. Когда Лиза пробежала найденные заметки, в которых толком мало что поняла, ее бросило в дрожь, и она не осмелилась больше прикасаться к этим бумагам из боязни, что они произведут у нее в руках выстрел, точно заряженное огнестрельное оружие. Последняя заметка напугала колбасницу больше других. Здесь, на полулисте бумаги, Флоран нарисовал форму значков, по которым можно будет различать начальников различных секторов и их помощников. Рядом с ними были помещены ротные значки. В пометках карандашом были обозначены даже цвета для всех 20 секторов. Отличительными признаками начальников были красные шарфы, а помощников — красные повязки на рукаве. Лизе это казалось немедленным осуществлением бунта. Она уже видела, как эти люди с красными кусками материи проходят мимо ее колбасной, посылая пули в зеркала и мраморную облицовку, воруя с окошка колбасы и сосиски. Гнусные проекты Деверя были покушением на нее самое, на ее благополучие. Колбасница задвинула ящик и осмотрела комнату, подумав, что она сама поместила у себя этого человека, который спал на ее простынях, портил ее мебель. И Лиза приходила в отчаяние при мысли, что он скрывает отвратительную адскую машину в этом маленьком некрашенном столе, которым она пользовалась когда-то при жизни дядюшки Граделя до ее замужества в невинном столике с расшатанными ножками. Она стояла, думая о том, что теперь делать. Прежде всего, бесполезно посвящать в эту историю Киню. Ей пришло в голову объясниться с Флораном, однако Лиза боялась, как бы он тогда не вздумал осуществить свой преступный план в другом месте, оговорив по злобе своих родных. Она мало-помалу успокоилась, предпочитая наблюдать за ним. При первых же признаках опасности видно будет, как поступить, благо теперь средства спровадить его обратно на каторгу у нее в руках. Вернувшись в колбасную, хозяйка нашла Агюстину в большом волнении. Маленькая Полина исчезла более получаса назад. На тревожные расспросы матери приказчица могла только ответить: «Право, я ничего не знаю, сударыня. Она сию минуту была тут на тротуаре с каким-то маленьким мальчиком. Я на них смотрела. Потом мне пришлось начать окорок для одного господина, а тем временем оба они куда-то исчезли». «Бьюсь об заклад, что это Мюш!» — воскликнула колбасница. «Ах, негодный мальчишка!» Действительно, это был Мюш. Как раз в тот день Полина обновила платьице с голубыми полосками и захотела в нем пощеголять. Она стояла, выпрямившись у своей лавки, такая благоразумная, закусив губку с важной гримасой шестилетней маленькой женщины, которая боится запачкаться. Ее коротенькие, туго накрахмаленные юбочки топорщились, как юбки балетной танцовщицы. На ней были аккуратно натянутые беленькие чулочки, глянцевитые ботинки нежно-лазурного цвета и широкий передник, начинавшийся от открытой шеи и отделанный на плечах узким вышитым воланом, не спадавшим на восхитительные детские ручки, пухленькие и розовые. В ушах у Полины были бирюзовые серьги, на гладко причесанных волосах голубая бархатка, на шее блестел золотой крестик. Девочка, толстенькая и нежная, очень походила на свою мать и обладала чисто парижским изяществом новой куклы. Мюш увидел ее издали. Он спускал в канаву маленьких уснувших рыбок и, любуясь, как их уносит вода, шел за ними следом по тротуару. Ребенок говорил, что они плавают, но, увидев Полину, такую чистенькую и нарядную, он решил перейти на ту сторону улицы. Он пошел, как был, без фуражки, в разорванной блузе, штанишки с него спадали, и виднелась белая сорочка. Вообще вид у семилетнего Мюши был растерзанный, как у истого уличного мальчишки. Мать строго-настрого запретила ему играть с этой толстой дурой, девчонкой, которую родители так пичкают, что она того гляди лопнет. Мальчик с минуту нерешительно повертелся, потом подошел к девочке и вздумал дотронуться до хорошенького платьица в голубую полоску. Полина, сначала польщенная, отодвинулась с брезгливой гримасой и сказала: «Отстань, мама не позволяет». Это рассмешило маленького Мюша, который был очень бойким и предприимчивым. «Дурочка-то и больше ничего. Эка важность, что твоя мама не позволяет. Давай играть. Хочешь толкаться?» У него, очевидно, было злое намерение выпачкать девочку. Полина, видя, что он собирается толкнуть ее в спину, отодвинулась еще дальше, делая вид, что уходит домой. Тогда он подтянул штанишки с видом светского человека и стал очень ласков. «Глупенькая, я ведь шучу. Ты сегодня такая милашка. Это крестик твоей мамы?» Полина приосанилась и сказала, что крестик ее собственный. Мюш, между тем, незаметно довел девочку до угла улицы пируэт. Он трогал ее юбки, удивляясь, что они такие тугие. Его похвалы доставляли крошке бесконечное удовольствие. Она вышла на улицу показать свой наряд, и ей было досадно, что никто не обращает на нее внимания. Однако, несмотря на комплименты Мюша, маленькая Киню не хотела идти с ним дальше. «Скажите, фря какая!» — воскликнул он опять грубо. «Вот как толкну тебя, так ты и шлепнешься в грязь! Даром, что расфуфырилась!» Полина испугалась. Тогда Мюш взял девочку за руку и, поняв свою ошибку, снова стал с нею ласков. Торопливо порывшись в кармане, он сказал: «У меня есть су». Вид денег успокоил девочку. Мюш держал кончиками пальцев монету перед Полиной, и она последовала за этим су, даже не заметив, что сошла с тротуара на мостовую. Мальчику решительно везло. «Ты что любишь?» — спросил он. Она не сразу ответила, потому что не нашлась, что сказать, и любила слишком многое. Он стал перечислять разные лакомства — лакрицу, патоку, сахарную пудру, тянучки. Сахарная пудра заставила Полину серьезно призадуматься. В сахар ткнешь пальцем и оближешь его — очень вкусно. Лицо крошки сделалось необыкновенно серьезным. Наконец она решила: «Нет, я люблю тюрики».